говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Сочи в числе трех городов, отобранных для проведения зимних Олимпийских игр в 2014 году. В Киеве официально объявлено о создании оранжевой парламентской коалиции. Лидеры Израиля и палестинской автономии встретились для переговоров в Иордании. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. Об этом объявил сегодня председатель Международного Олимпийского комитета Жак Рогге, добавив, что все три города кандидата были отобраны единогласно. Какой из них станет местом проведения 22-х зимних Олимпийских игр, будет известно в июле следующего года. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции, говорит Юлия Тимошенко.
Мне выпала большая честь объявить новость, которую уже много месяцев ожидает вся страна. Я хочу заявить, что на этот момент коалиция демократических сил в составе блока «Наша Украина», блока Юлии Тимошенко и соцпартии сформирована.
Юлия Тимошенко, согласно подписанному договору, займет пост главы кабинета, пост спикера, представитель «Нашей Украины» Петр Порошенко. Представитель соцпартии Иосиф Винский станет первым вице-премьером. 20 членов экипажа российского морозильного судна «Владимир Шаруда» оказались брошенными на произвол судьбы во фьорде вблизи города Поневедра на северо-западе Испании, рассказывает наш корреспондент в этой стране Виктор Черецкий.
Владелец судна скрылся после того, как 9 мая в порту Понтеведре из трюмов была выгружена мороженая рыба. Российские моряки оказались в драматической ситуации – без топлива и денег. Их запасы продовольствия подходят к концу, сообщил представитель местной администрации Понтеведре. Судно с командой на борту стоит на якоре посреди фьорда. Испанские власти намерены отбуксировать его в порт, поскольку оно мешает судоходству, и пытаются найти средства для репатриации моряков. Между тем, российским морякам начали оказывать гуманитарную помощь Испанский Красный Крест и католическая организация «Каритас». Помочь попавшим в беду морякам изъявил желание Национальный комитет по специальным ситуациям СОС «Россия». Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Цхинвале проходят переговоры между министрами внутренних дел Южной Осетии и Грузии в связи с последними инцидентами в зоне конфликта. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Очередное заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта должно было состояться в Тбилиси. Однако осетинская сторона отказалась приехать в столицу Грузии, ссылаясь на отсутствие гарантии безопасности. Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава заявил в интервью грузинским журналистам, что придает переговорам особое значение с точки зрения стабилизации обстановки в зоне конфликта. Мы окончательно определимся по вопросу о проведении заседания в Тбилиси. Кроме того, вновь поднимем вопрос о демилитаризации зоны конфликта, и в этом смысле встреча министров внутренних дел имеет огромное значение. Ранее министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев заявил, что с учетом участившихся инцидентов в зоне конфликта, единственная возможность стабилизации обстановки – проведение встречи руководителей правоохранительных органов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
В городе Петра, Иордания, при посредничестве короля Абдалы состоялась встреча премьер-министра Израиля с главой палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
После неофициальной встречи с Махмудом Аббасом Эхуд Ольмерт подтвердил, что вскоре вновь намерен встретиться с главой автономии уже в официальной обстановке. Из штаба Ольмерта сообщают, что встреча в Петре носила символический характер после долгого похолодания в отношениях. Обе стороны отмечают, что официальный саммит пройдет в конце июня или начале июля. Ольмерт заявил, что мирные переговоры с палестинцами возможны лишь после выполнения основных условий международного мирного плана – признания Израиля, отказ от террора и выполнение прежних обязательств палестинской автономии в отношении Израиля. В свою очередь Аббас заявил, что палестинцы требуют государства в границах 1967 года, то есть возвращения всех оккупированных территорий, и не согласятся на односторонние шаги Израиля, предусматривающие их частичную аннексию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В иракской провинции Анбар погибли 4 американских морских пехотинца. Они были убиты при подрыве бронетранспортера. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам иракского министра торговли. Один телохранитель погиб, 3 были ранены. Австралийское командование выразило соболезнования, подчеркнув, что будет проведено тщательное расследование случившегося. Айман Аз-Зауахири, человек номер 2 в террористической группировке «Аль-Каида», призвал афганцев сплотиться в противостоянии войскам коалиции.
«Я прошу мусульман в Кабуле и Афганистане отстоять истину перед лицом сил неверных, атакующих мусульманский мир. Я прошу их вспомнить, как сопротивлялись завоевателям наши предки и оказать отпор тирании неверных на земле мусульман».
Аудиозапись с обращением Аз-Зауахири появилась на исламистском сайте в интернете. Президент Афганистана Хамид Карзай назвал экстремиста яростным врагом афганского народа. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием северокорейской ракеты дальнего радиуса действия. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет расценивать возможное прохождение ракеты над территорией Японии как угрозу международной безопасности. В Международный комитет Красного Креста и Полумесяца принят Израиль после того, как был утвержден 3-й символ комитета — «Красный Кристалл». Израиль много лет не считал возможным присоединиться к благотворительной организации, поскольку ее эмблема ограничивалась символами 2 религий — христианской и мусульманской. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Что означает для сегодняшних россиян дата 22 июня? Итоги визита Владимира Путина в Ижевск. 8 американских морских пехотинцев обвиняются в убийстве мирных жителей в Ираке. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. 65 лет назад началась Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии. Сегодня по всей России отмечается День памяти и скорби. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
День памяти и скорби установлен указом президента Ельцина от 8 июня 1996 года. В указе президента говорится, что в этот день россияне отдают дань памяти не только жертвам той войны, но и жертвам всех войн за свободу и независимость страны. В соответствии с указом, в День памяти и скорби на территории всей страны приспускаются государственные флаги Российской Федерации. В учреждениях культуры отменяются развлекательные мероприятия, на телевидении и радио развлекательные передачи. По информации агентства Регнум, акции «Помни о каждом», посвященные Дню памяти и скорби, прошли сегодня в 30 городах России. В Москве люди начали собираться возле могилы неизвестного солдата уже с прошлого вечера, а к 4 часам утра к мемориалу пришло около 3000 человек. Они зажгли свечи и возложили цветы. Почтил память павших в войне президент России Владимир Путин. Он возложил венок к могиле неизвестного солдата, пообщался с ветеранами, прошел вдоль мемориальных тумб с названиями городов-героев и возложил цветы у каждой из них. В Белгороде уже 3-й год подряд, 22 июня, проходит акция «Самый длинный день в году», рассказывает корреспондент Радио Свобода Оксана Быкова.
В Белгороде в 4 часа утра около музея диорамы «Курская битва. Белгородское направление» собрались ветераны Великой Отечественной войны, среднее поколение, опаленное войной, и молодые люди. Так началась акция «Самый длинный день в году». Ее проводит Белгородский музей «Диорама», говорит старший научный сотрудник музея Ольга Квитко.
Ежегодно мы проводили мемориальные мероприятия, которые начинались в полдень, но постепенно пришли к осознанию того, что самый длинный день в году, героико-патриотическую акцию, мы должны начинать именно час начала Великой Отечественной войны. Вы можете умом понимать катастрофу войны, но при этом не сопереживать воевать. Иное дело, когда к нам приходят белгородцы, участники нашей акции. Вы слышите, как поют птицы, начинается новый день жизни, и вот перед вашими глазами в этот миг проходят кадры военной хроники. И восприятие этой трагической даты в истории совсем иное.
К зданию музея диорамы ранним утром пришли не только жители близлежащих домов и кварталов, но и те, кто проживает в отдаленных районах города. Для них были специально организованы автобусы, которые стали курсировать в направлении к музею диораме с 3 часов утра.
В этот день мы зажигаем свечи, их 1418. Эти свечи в память о каждом дне войны. Это православная традиция в память об убиенных зажигать свечи.
В половине 5 утра участники акции отправились на Соборную площадь, где зажжен вечный огонь в память о павших в боях Великой Отечественной войны. Белгородцы возложили цветы к подножию памятника. Звучала поминальная молитва. Белгородская земля известна тем, что здесь в 1943 году произошла жестокая битва на Прохоровском поле, которая имела большое значение в истории Великой Отечественной войны. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
На пути основной немецкой группировки, вторгшейся в Советский Союз, оказался белорусский город Брест. Сегодня здесь тоже состоялся митинг-реквием, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Беларуси Игорь Корней.
Вопросу быстрого овладения укрепленным городом командование вермахта придавало особое значение. Однако именно гарнизон Брестской крепости откорректировал планы стремительного продвижения на восток. В полном окружении, без воды и продовольствия, при нехватке боеприпасов и медикаментов, защитники цитадели несколько недель отвлекали на себя силы противника. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание «Крепость-герой». В 1971 здесь создан мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». По инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко к 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне крепость была полностью отреставрирована и стала традиционным местом сбора ветеранов из Белоруссии, России, Украины.
Пришлось провести модернизацию всего этого комплекса. Мы выделяли приличные средства, помогала немного Российская Федерация, другие республики, но совсем-совсем немного. Мы восстановили этот комплекс, и он в неплохом состоянии.
По инициативе главы государства не только восстанавливаются старые, но и стремительно возводятся новые памятники военачальникам, партизанам, подпольщикам. Вчера в Минск поездом памяти из России прибыли около 100 ветеранов и 300 представителей молодежных организаций для участия в патриотической акции «День памяти и скорби». На площади Победы прошел торжественный митинг и возложение венков от правительства Москвы, Совета ветеранов и общественных организаций российской столицы. Делегаты посетили мемориальный комплекс «Хатынь» и «Курган Славы», после чего отправились в Брест, где по традиции 22 июня проходят основные мероприятия с участием ветеранов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Советский Союз понес колоссальные людские потери во Второй мировой войне. До наступления эпохи гласности официально называли цифру 20 миллионов погибших – солдат, офицеров и мирных жителей. Несколько лет назад официально признали, что во время войны погибло 26,5 миллионов советских людей. А в сегодняшнем репортаже российского телевидения прозвучала новая цифра – 30 миллионов. По данным социологического опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», 79% опрошенных россиян считают 22 июня особым и значимым для себя днем. 16% таковым его не считают. Корреспондент «Свободы» Александр Дядин обратился к жителям Санкт-Петербурга с похожим вопросом. Что для вас сегодня 22 июня?
22 июня – день начала войны. У нас дедушки, бабушки принимали участие, поэтому для нас эта дата самая непосредственная. И дети знают.
Этот день очень многое значит для меня, потому что это все-таки начало Великой войны, которая сплотила людей. У меня дедушка был на войне. На самом деле, меня переполняет гордость вообще за этих людей. И когда я вижу их на улице, очень приятно, что у нас есть такие люди.
22 июня – день молодежи случайно. Нет? Я не знаю, что это за праздник. Для меня лично никакая дата.
Для меня это связь с родственником, с дедушкой, которую я помню. Все, что связано с войной, воспоминания. Я ее воспринимаю как личное. Для меня это важно.
Даже не знаю. Может быть, кто-то знает, но я, честно, ничего не слышала.
Обычный. Хороший летний день. Тепло.
Не помню, 22-е. Но День независимости это вряд ли.
День начала Великой Отечественной войны. Я помню, так как у меня два дедушки, один из них просто родился и прошел блокаду. А второй даже участвовал в войне. Ну и еще плюс песня есть. 22 июня ровно в 4 часа пушки бомбили. Нам объявили, что началась война.
22 июня проводится традиционная международная интернет-акция «Стоп фашизм». Тем, кто готов к ней присоединиться, предлагается в этот день вывесить на своих сайтах страничку акции памяти. Ее можно взять на сайте информационно-аналитического антифашистского портала antifa.ru. Организаторы акции предупреждают, что фашизм до сих пор жив в странах Европы, и жертв его становится все больше. Участников акции просят в 10 часов вечера выключить свет, музыку, телевизионные программы, чтобы остаться в тишине на 5 минут в знак памяти и скорби. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Мы еще вернемся к теме 22 июня в течение этого информационного часа. А пока коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». В иракской провинции Анбар сегодня погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные по ошибке обстреляли охранников министра торговли Ирака. Один человек погиб, еще трое ранены. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агул Цапар Мурадову. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда по четвергам, российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – реконструкция погибших фильмов. Киновед Николай Изволов восстановил по монтажным листам картины 20-х годов. Опера «Золотой петушок» поставлена в Берлине. Юбилей театрального центра имени Мейерхольда. Переиздана книга Эвальда Ильенкова «Идолы и идеалы». И Международный фестиваль авторской песни в Петербурге. Программа «Поверх барьеров» повторяется завтра в 14 часов по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к теме 65-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Кто виноват в жесточайших потерях? В чем состояли основные просчеты высшего советского командования? Почему Сталин не верил донесениям разведки? Обо всем этом моя коллега Елена Рыковцева сегодня беседовала с писателями Леонидом Млечиным и Виктором Суворовым.
Леонид, в чем была главная ошибка Сталина накануне войны и в первые дни войны, может быть?
Он не справился с своей единственной задачей, с руководством страной. Дело не в донесениях разведки. Если кто смотрел настоящие эти кипы донесений, тот понимает, что сообщения были самые разные. Невозможно было выбрать, кому верить, а кому не верить. Для этого существует аналитический аппарат. Но Сталин запрещал разведке создавать аналитическую службу. Он говорил: «Я сам определю, чему можно верить, а чему нельзя». В результате он просто задохнулся под кипой сообщений и не мог понять, что происходит. Он все еще считал, что у него с фашистской Германией, с фашистской Италией, с милитаристской Японией намечается стратегическое партнерство. Он все еще считал, что главный враг у него Англия, и воевать придется в ближайшее время с Англией. То есть Сталин не справился с политическим анализом. Он не видел логики действий Гитлера, которая была совершенно очевидна не только из сегодняшнего дня, а из тогдашнего, и думал, что они с Гитлером все еще будут действовать сообща. Потом, когда-то, они столкнутся, но потом. Ведь что произошло ночью, когда началась бомбардировка? Тимошенко, нарком обороны, побоялся звонить Сталину и будить, когда пришли первые сообщения о бомбардировке. Жуков, как более смелый, позвонил, разбудил начальника охраны генерала Власик. Тот разбудил Сталина. Сталин не поверил, что началась война. Он считал, что это провокация немецких генералов. Он сказал: «Собирайте политбюро». Приехал, велел Молотову связаться с немецким посольством. Оттуда уже сами звонили, потому что они должны были сообщить о том, что они вступили в войну. И пока Молотов не вернулся со встречи с послом, Сталин стоял на своем. Это германская провокация. Это сделано германскими генералами без ведома Гитлера. Поэтому ни в коем случае не вести боевых действий. Он чудовищно обманулся. Он просто оказался неспособным руководить государством.
Виктор, в чем, с вашей точки зрения, была главная ошибка Сталина накануне войны?
Сталин в июне 1940 года продемонстрировал всему миру, прежде всего Гитлеру и его высшему военному руководству, свои намерения. Сталин ударил в Румынию, ну, там не было войны, он потребовал Бессарабию, и вдруг Гитлер и его генералы, которые в это время воевали во Франции, в это время все германские войска практически находились во Франции, на советской границе оставалось только 10 дивизий, ни одного танка, вся тяжелая артиллерия была там на западе, вся авиация была там на западе, и в это время Сталин делает один шаг в направлении румынских нефтяных месторождений. И Гитлер вдруг соображает: о господи, а если он вот сейчас не остановится, что же будет дальше? То есть ошибка Сталина заключалась в том, что он должен был или идти до конца, захватить Плоешти, это был бы конец Второй мировой войны, перекрыть источник, единственный достойный упоминания источник нефти для Германии, или этого шага не делать вообще. Но Сталин сделал один шаг и остановился. Вот с этого момента Гитлер и его генералы приступили к разработке планов того, как они будут действовать дальше.
Об истории первых дней Великой Отечественной войны моя коллега Елена Рыковцева сегодня в программе «Час прессы» беседовала с писателями Леонидом Млечиным и Виктором Суворовым. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Вчера в Ижевске во время визита Владимира Путина на 4 часа были блокированы в офисе СПС 4 представителя региональных отделений партии «Союз правых сил» и общественного движения «Объединенный гражданский фронт». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
Сегодня в Ижевске руководитель местного отделения общественного движения сторонников Гарри Каспарова «Объединенный гражданский фронт» Евгений Бишев намерен подать заявление в прокуратуру с обжалованием противозаконных действий сотрудников милиции, которые вчера удерживали 4 человек в офисе Союза правых сил. Со слов Евгения Бишева, задержанного в числе других, инцидент выглядел так. Офисы ОГФ и СПС находятся на первом и втором этажах, соответственно, гостиница «Центральная» на главной площади Ижевска. Примерно без четверти пять Бишев с Петровым поднялись в офис СПС, где в то время находился Алексей Мерзляков, член местного отделения Союза правых сил. Вслед за ними в комнату вошел человек, представившийся сотрудником управления по борьбе с организованной преступностью, но должность и фамилию свою он не назвал. Обращаясь к Бишеву, он сослался на состоявшийся дня за два до приезда Путина вызов Бишева в УБОП, где последнему было строго-настрого рекомендовано ничего не проводить в период пребывания Путина в Ижевске. После чего, получив от кого-то приказ по рации никого из комнаты не выпускать, он оставил в комнате двух милиционеров и еще двоих приставил к дверям снаружи, в гостиничном коридоре. Трое задержанных безуспешно пытались узнать фамилии сотрудников и основания к задержанию. Попытка одного из них самовольно выйти из комнаты была достаточно жестко пресечена. Час спустя в комнату вошла женщина-бухгалтер местного отделения Союза правых сил. Ее тоже больше не выпустили и всех вместе удерживали еще 3 часа. Блокирование было снято также по приказу, поступившему по рации. Пока активистов удерживали в гостинице, президент Путин совершил экскурсию на свинокомплекс и вернулся в президентский дворец, где начал заседание президиума Госсовета по вопросам АПК. Перед тем, как вернуться в гостиницу, все трое молодых людей находились в течение 2,5 часов на площади перед домом правительства, наблюдая митинг протеста, организованный Координационным советом гражданских действий. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Целый набор обвинений, в том числе предумышленное убийство, был предъявлен в среду 8 американским военнослужащим, подозреваемым в убийстве иракца. Адвокаты обвиняемых говорят, что некоторые признания были выбиты из их клиентов. рассказывает Алан Давыдов.
Семерым американским морским пехотинцам и одному военному моряку предъявлено обвинение в похищении и убийстве гражданского лица в Ираке. Об этом сообщило в среду командование корпуса морской пехоты на базе Кэмп Пендлтон в Калифорнии. Согласно материалам обвинения, 2 месяца назад группа американских военнослужащих в Ираке выволокла безоружного человека из его дома в селении Хамдания и застрелила при отсутствии с его стороны каких-либо провоцирующих действий. По некоторым сведениям, 54-летний иракский мужчина был застрелен американскими солдатами за отказ стать их осведомителем. Позднее обвиняемые якобы предлагали родственникам убитого деньги в обмен за отзыв жалобы о произошедшем. На пресс-конференции по поводу предъявленных обвинений выступил начальник штаба западной группировки морской пехоты подполковник Стюарт Наварре. Несмотря на предъявленные этим людям обвинения, они считаются невиновными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Все американские военнослужащие прошли правовую подготовку на случай действий в условиях вооруженного конфликта, и от них ожидается полное соответствие этим стандартам. Корпус морской пехоты очень серьезно относится к обвинениям военнослужащих в нарушениях и считает своим долгом тщательно их расследовать. Мы будем постоянно информировать Конгресс и общественность о ходе суда и расследования. Разбирательство будет честным и беспристрастным, в полном соответствии с основами военного правосудия. Это дело проходит отдельно от еще одного расследуемого громкого дела о предполагаемом убийстве другой группы морских пехотинцев 24 иракских гражданских лиц в Хадите в ноябре прошлого года. В случае, по крайней мере, те, которые стали достоянием гласности, буквально единичные. Отец одного из обвиняемых, Джон Джотко, говорит, что никогда не поверит, что его сын, тоже Джон, мог участвовать в убийстве невиновного человека. По мнению военного аналитика, бригадного генерала Дэвида Грейнджа, война сама по себе ожесточает людей, и полностью исключить случаи неподобающего отношения к мирному населению невозможно. Наши военнослужащие в целом приучены к более высоким стандартам уважения к человеческой жизни, чем большинство их противников. Но согласитесь, трудно сохранять спокойствие и не думать о возмездии, когда твоих товарищей, солдат в Ираке, похищают, пытают и варварски умерщвляют. Думаю, что нашим офицерам и сержантам весьма трудно убеждать подчиненных в необходимости контролировать свои чувства и быть выше их. На днях командующий корпусом морской пехоты США генерал Майкл Хейджи проинспектировал в Ираке соблюдение его подчиненными этических стандартов в этой стране. После поездки генерал Хейджи заявил, что несет личную ответственность в связи с обвинениями в адрес морских пехотинцев после того, что произошло в Хадите и Хамдании.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем могут грозить миру рекордные поставки российского оружия иностранным клиентам? Этот вопрос задают и американские аналитики, и официальный Вашингтон. Рассказывает Ян Рунов.
Российские ракеты покупают Сирия и Иран, боевые самолеты – Венесуэла, вертолеты – Судан. В то время как страны Европейского Союза спорят, смягчить ли эмбарго на поставки оружия Китаю, введенное после расстрела демонстрантов на площади Тяньаньмэнь, Россия продает Пекину вооружений на миллиарды долларов. Пока Белый дом пытается уговорить Конгресс дать согласие на американо-индийское ядерное сотрудничество, а Конгресс против, поскольку Индия в нарушении обязательств стала ядерной державой, Россия заканчивает в Индии строительство 2 атомных электростанций. Глава государственной российской компании «Рособоронэкспорт» назвал такой подход деловым прагматизмом. Однако этот российский прагматизм подвергается международной критике. Об этом говорит Денис Маслов, аналитик из американской исследовательской евразийской группы, специалист по России. Экспорт оружия – весьма прибыльная область международной торговли. Россия становится очень крупным поставщиком на мировом рынке. При президенте Путине государство стало монополистом экспортной торговли оружием. Отрицательную реакцию у Соединенных Штатов и у стран Западной Европы вызывает то, что Россия поставляет оружие режимам, недружественным Западу и поддерживающим терроризм. У России с этими странами иные отношения, чем у Соединенных Штатов и их европейских союзников. Это был Денис Маслов из американской политико-аналитической организации «Евразийская группа». Критически отзывается о российском военном экспорте международная организация ЯНСА, выступающая за контроль над оружием. Она утверждает, что Россия продает вооружение странам, в которых не соблюдаются права человека и гуманитарные законы. Особое беспокойство вызывает план строительства завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Соединенные Штаты опасаются, что этими автоматами Венесуэла будет вооружать антиправительственных повстанцев в латиноамериканских странах. Автоматы Калашников находятся на вооружении различных террористических и повстанческих групп от Афганистана до Сомали.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» будет итоговый выпуск программы «Время свободы». Вести его будет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем у него сегодня судьба российских заложников в Ираке. Ситуация до сих пор тревожная и непонятная. Как проверить достоверность информации? На Украине сформирована оранжевая правительственная коалиция. Насколько прочен этот политический союз? 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Почему немецкий историк считает, что главными целями нацистов были грабеж и обогащение? И, конечно, на чемпионате мира по футболу сегодня пора решительных матчей за выход в 1/8 финала. Какую роль в этой борьбе сыграет удача? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Пора коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. Помимо России, акции в память о погибших проходят сегодня в Белоруссии, Казахстане и на Украине. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». В иракской провинции Анбар сегодня погибли 4 американских морских пехотинца. В Багдаде австралийские военные открыли по ошибке огонь по охранникам министра торговли Ирака. Один телохранитель погиб, еще трое были ранены. В Воронежском гарнизонном суде начался процесс по делу военнослужащего Дмитрия Кирина, жестоко избившего сослуживца в апреле этого года. Пострадавшему солдату пришлось удалить селезенку. Комитет защиты журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении незамедлительно освободить корреспондентку «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадову. Российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхенчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. Об этом объявил сегодня председатель Международного олимпийского комитета Жак Рогге. Япония выделила специальные самолеты и корабли для наблюдения за Северной Кореей в связи с запланированным испытанием ракеты дальнего радиуса действия. Президент США Джордж Буш прибыл в Будапешт, чтобы почтить память жертв подавления революции 1956 года, когда венгры восстали против коммунистического режима. Власти СССР ввели тогда в Будапешт войска. В Мексике, неподалеку от американской границы, найдены обезглавленные тела 4 человек. 3 из них – сотрудники полиции. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы уже говорим в наших новостях, Комитет защиты журналистов выразил резкий протест в связи с арестом в Туркмении внештатного сотрудника туркменской службы «Радио Свобода» Агул Сапар Мурадовой и ее детей. За последние дни туркменскими властями были задержаны по меньшей мере 7 человек, имеющих отношение к туркменскому Хельсинкскому фонду. Правозащитники опасаются, что арестованные подвергаются жестокому обращению и пыткам. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
58-летняя Агул Сапар Мурадова была арестована практически одновременно с двумя активистами правозащитной организации «Туркменский Хельсинкский фонд», где журналистка раньше работала. Был также арестован родственник главы этой базирующейся в Болгарии организации Таджигул Бегмедовой, который, по ее словам, никакой правозащитной деятельностью не занимался. Как рассказал нам ведущий информационных программ туркменской службы «Радио Свобода» Мурат Рахимов, Мурадова начала сотрудничество с «Радио Свобода» относительно недавно, всего 3 месяца назад, причем ее сообщения мало касались политических тем.
Она не критиковала существующий политический режим. В основном она описывала ситуацию на местах с колхозниками или социальной сферой жизни людей. После ее первого выступления сразу уже велись наблюдения и вызвали в местный КНБ. Они дали сразу знать, что она уже засечена. Путина.
На следующий день после ареста Мурадовой также без санкции на арест были задержаны трое ее детей. Телефоны остальных родственников Мурадовой заблокированы, им запрещено общаться с журналистами. Нас глубоко тревожит вероятность того, что задержанные могут подвергнуться пыткам и жестокому обращению, цитирует агентство Prima News Холли Картнер, директора правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Туркменистан является одним из самых репрессивных государств мира, и мы убеждены, что эти люди были задержаны с единственной целью – подавить инакомыслие, подчеркнула Картнер. Министр национальной безопасности Туркмении Гилдымухамед Ашермухамедов в телеобращении, которое транслировалось 19 июня, обвинил находящихся в изгнании туркменских оппозиционеров в попытках дестабилизировать режим Сапармурата Ниязова. По мнению Мурата Рахимова, репрессии направлены именно против туркменского Хельсинского фонда.
И здесь особо такого подъема в деятельности оппозиции не наблюдается. Скорее всего, это связано с деятельностью правозащитной организации туркменского Хельсинского фонда, потому что в данный момент эта организация является одним из единственным источником в распространении правдоподобных или достоверных информации в ситуации в Туркменистане. Наверняка это раздражает Сапармурата Ниязова, и он принял меры как раз против вот этих людей, которые каким-то образом имеют отношение к туркменским Хельсинским фондам.
Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Картина британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» продана на аукционе Сотбис в Лондоне за рекордную сумму в 2 миллиона 900 тысяч фунтов стерлингов. Полотно, написанное Хокни в 66 году, принадлежало частному коллекционеру из Соединенных Штатов. «Всплеск» является частью триптиха, в который входят также картины «Большой всплеск» и «Маленький всплеск», находящиеся в лондонской галерее Тейт. В начале мая этого года на аукционе Кристис в Нью-Йорке картина Хокни «Ровный газон» ушла за 3 миллиона 600 тысяч долларов. Эксперты объясняют последние рекорды, поставленные на аукционах, интересом, который проявляют к современному искусству состоятельные покупатели из России, Индии и Китая. Фильм «Предсмертная записка», вышедший на японские экраны в минувшую субботу, вытеснил с первого места в рейтинге кассовых сборов лидировавшую уже несколько недель голливудскую картину «Код да Винчи». За первые два дня проката фильм посмотрели 306 тысяч зрителей. «Предсмертная записка» основана на популярном комиксе, который публикуется с 2003 года. 11 сборников, включающих 108 эпизодов, разошлись общим тиражом 11 миллионов экземпляров. Герой комикса – гениальный мальчик Раита Ягами, который может убить человека, записав его имя в блокнот. Сын инспектора полиции Ягами расправляется таким образом с преступниками, которые, по его мнению, заслужили наказание. В конце года в Японии запланирован выход компьютерной игры, основанной на этом сюжете. Общество авторов и издателей Испании опубликовало отчет, в котором отмечается значительное сокращение кинозрителей в 2005 году. Число испанцев, посетивших кинотеатры, за год сократилось на 11,6%. Кассовые сборы упали на 9%. В отчете также отмечается сокращение продаж компакт-дисков на 5,2%. В среднем сейчас испанец покупает один компакт-диск в год, 5 лет назад – 2. В то же время в докладе отмечается рост посещаемости театров и концертных залов. Продажи видеоигр в 2005 году выросли на 16%. Голливудская звезда Риз Уизерспун подала в суд на компанию American Media, владеющую журналом Star, в последнем номере которого утверждается, что актриса беременна. Уизерспун утверждает, что история сфабрикована, и обвиняет компанию во вмешательстве в ее частную жизнь.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Идеи ксенофобии и расизма, по мнению экспертов, активно насаждаются в российском обществе не только с помощью средств массовой информации. В процессе задействованы и авторы художественных произведений, например, создатели кинофильмов. Исследования в этой области также показали, что за подобной продукцией стоят крупные российские финансовые структуры. Об этой проблеме с независимым политологом Тимуром Музаевым беседовал мой коллега Олег Кусов.
Независимый политолог Тимур Музаев, исследуя эту проблему, особое внимание обратил на книжную продукцию и кинофильмы. Выяснилось, что ксенофобия и расизм могут способствовать коммерческому успеху.
Такие вот сериалы, телесериалы особенно, и бульварные издания выходят, можно сказать, миллионными тиражами в России. Если средства массовой информации на них как-то обращают внимание, общественность, там, правозащитники, общественные организации, то вот такая вот бульварная литература, она практически находится вне зоны внимания. А вместе с тем, это наиболее эффективный, наиболее действенный канал насаждения вот таких ксенофобских идей. Вот американская исследовательница Анна Бродский из Вирджинского университета, она провела специальное исследование, посвященное бульварной литературе в России, и буквально пришла в ужас от того, какие идеи там насаждаются. Вот я попробую процитировать. На этом примере, она пишет в своей работе о современной российской литературе, мы видим новую форму идеологической поддержки геноцида. В частности, она считает, что зверства, совершенные российскими войсками в Чечне, в значительной степени обусловлены катастрофически высокой долей ультранационалистических настроений общества, которая поддерживается этой литературой. Ну, в частности, вот среди таких вот изданий можно выделить творчество Пучкова, «Кровник», Черкасова, «Крестому Булата», «Маката», книги Воронина из серии «Панкрат», Доценко, «Охота на бешеного», а также вот произведения писателя Проханова, такие как «Ченский блюз». Но это вот что касается именно книг. Что же касается сериалов, то здесь вопрос сложнее и интереснее. Два сериала, которые за последнее время сколыхнули общественное мнение, это «Грозовые ворота» и «Спецназ», поскольку практически в каждой серии прослеживалась явная тенденция насаждения негативного образа представителей как бы определенного народа. В частности, «Грозовых воротах» — это фильм о десантном полке, который погиб в Чечне, и, естественно, там как бы совершенно определенно прослеживается идея ненависти к чеченцам, к чеченскому народу. Мы поинтересовались, кто снимает такие фильмы, кто их финансирует и кому это выгодно. Но мне кажется, что вот эти вот организации, крупные олигархи, которые стоят за производством всех этих фильмов, они все-таки должны отвечать, если по суду это невозможно, но хотя бы своей как бы деловой репутации за те проекты, которые они поддерживают своими деньгами. Мне кажется, что вот эти люди, они сейчас стоят в тени, их не видно. Все осуждают режиссеров, злятся страшно на актеров, которые снимаются в фильмах. Но, по сути дела, настоящие виновники, настоящие зачинщики всех этих проблем являются люди, которые финансируют фильмы, издания. Их невозможно. Можно, конечно, обвинить по суду, привлечь к ответственности, но вот обнародовать хотя бы такие сведения для того, чтобы общественность знала, имела в виду, мне кажется, необходимо и нужно.
Тимур, финансирование продукции, распространяющей идеи фашизма, ксенофобии, это целенаправленная политика крупных финансовых структур или же недогляд, эксплуатация антикавказских настроений, привлечение зрителя, читателя с целью коммерческой выгоды?
Лично я считаю, что это, скорее всего, эксплуатация антикавказских настроений в коммерческих целях. Говоря, так сказать, приватно с представителями руководства вот коммерческих фирм, которых обвиняют вот в поддержке изданий, распространяющих ксенофобию, они говорят, что как бы ничего поделать не могут, это пользуется спросом. Но нужно отличать намеренную провокацию, которым занимаются очень многие издания, от просто потакания вкусом читателя. Скажем, руководители этих изданий и руководители пиар-служб крупных корпораций не мальчики, которые не могут отличить одно и другое, мне кажется. Здесь совершенно четко прослеживается в ряде изданий, сериалов, явное стравливание народов России друг против друга.
Ну, и печатная продукция в России также содержит в себе часто эти уродливые идеи. Кто финансирует подобную печать.
Здесь я сошлюсь на многолетнее исследование, которое проводит Центр «Сова». Это московская исследовательская группа, которая специально занимается исследованием проблем ксенофобии и языка вражды в российских средствах массовой информации. Опираясь на исследование этой группы, мы проанализировали московский рынок средств массовой информации и, значит, выявили, вот, в частности, те издания, в которых намеренно и часто пропагандируются идеи вражды, идеи неприязни к народам, финансируются или принадлежат издательскому объединению, такому известному, как «Профмедиа». А «Профмедиа», как известно, входит в большую корпорацию «Интеррос». То есть они понимают, что они делают или нет? Мне кажется, что они должны понимать, они должны отслеживать свои издания, те издания, которые как бы находятся под их контролем. Если они этого не делают, значит, они как бы не дорожат своей репутацией, поскольку для такой огромной корпорации, как «Интеррос», все-таки репутация компании, которая поддерживает ксенофобское издание, оно, мне кажется, не самое благоприятное. Но другая компания, вот, скажем, издательский комплекс «Медиапресс», она тоже издает газеты, в которых явно прослеживается, не по моим оценкам, по оценкам независимых исследователей, работающих в Москве, из Центра «Панорама», из Московского бюро по правам человека, из других организаций, прослеживается пропаганда идей ксенофобии, вражды между представителями различных наций. И, естественно, здесь нельзя не отметить, конечно, газеты и издания, в том числе телеканал, принадлежащий московскому правительству. Это уже, ну, стало как бы трюизмом. Те издания, которые принадлежат московскому правительству, средства массовой информации, они очень целенаправленно и планомерно и практически всегда проводят вот такие идеи неприязни к иностранцам, особенно иностранцам другого вероисповедования, приезжим другой национальности, такой ненужной, как они считают, для Москвы.
Так считает независимый политолог Тимур Музаев.
Беседовал с ним корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании парламентской коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» и «Соцпартии». А российский город Сочи, австрийский Зальцбург и город Пхёнчхан в Южной Корее стали официальными кандидатами на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. В иракской провинции Анбар сегодня погибли 4 американских морских пехотинца. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала афганские власти отозвать распоряжение, ограничивающее свободу прессы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди экономическая панорама, которую представит Иван Трефилов.
Правительство России одобрило сегодня условия погашения российского долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Ранее министр финансов Алексей Кудрин сообщил о том, что Россия предложила погасить досрочно 20,8 миллиарда долларов, то есть весь долг, который сложится к середине августа после очередного платежа кредиторам. Чуть более 50% этой суммы Россия рассчитывает выплатить по номиналу, а остальную часть по рыночной цене, то есть премией. Ее объем в целом по долгу, по расчетам Министерства финансов, составит 4,8% или около 1 миллиарда долларов. Правительство России одобрило основные характеристики проекта федерального бюджета на 2007 год. По прогнозу, объем ВВП России увеличится на 5,7% до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти 58 долларов за баррель, а также обменного курса 26 рублей 50 копеек за доллар. Вместе с тем, без учета доходов, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджетов имеет дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Несмотря на это, премьер Михаил Фродков обещает, что все свои обязательства государство выполнит.
У нас складывается совершенно ясная картина приоритетов, обеспечивающих действительно перспективу развития страны. Финансов в рамках бюджета, по общей оценке, достаточно для того, чтобы, воспользовавшись ими, перераспределив должным образом и организовав работу по контролю за их эффективным расходованием, решить вопросы, в частности, в 2007 году, в рамках тех планов, которые мы перед собой сами сформулировали и поставили.
Россия уже в 2008-2009 годах может вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов частных лиц, заявил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Ранее министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф говорили, что прогрессивная шкала подоходного налога может быть восстановлена в России лишь в долгосрочной перспективе. Российские компании РАО ЕС России и «Газпром» достигли соглашения о сокращении доли газа в топливном балансе электроэнергетики и замещении его углем. В заявлении РАО ЕС России говорится, что если в 2005 году доля газа в топливном балансе холдинга составляла 69,3%, а доля угля 27,3%, то к 2010 году эти показатели должны составить 65,6% и 31,1% соответственно. В свою очередь, «Газпром» рассчитывает, что уже в 2007 году в России начнется биржевая торговля газом по рыночным ценам. Эксперты прогнозируют, что это приведет к росту стоимости топлива не только для промышленных, но и для бытовых потребителей. Поэтому представитель «Газпрома» Кирилл Селезнев предлагает населению уже сейчас подумать об установке газовых счетчиков в своих квартирах.
В первую очередь, само население должно быть заинтересовано в установке этих счетчиков. Когда цена на газ будет достаточно высокой, когда появится стимул для экономии газа, тогда само население будет заинтересовано в установке счетчиков. То же самое сейчас многие устанавливают счетчики налогов. Когда есть эффективность, тогда люди понимают, что платить можно дешевле, установив этот счетчик. Поэтому это будет находиться в сфере их компетенции.
Компания «Иш-Авто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», и южнокорейская «Kia Motors», одно из подразделений компании «Hyundai», подписали соглашение, предусматривающее организацию на заводе в Ижевске сборки модели «Kia Rio» третьего поколения. По сообщению группы «СОК», выпуск новой модели начнется до конца нынешнего года. С августа 2005 года на Ижевском автозаводе собирает модель «Kia Spectra». В 2006 году планируется выпустить 25 тысяч таких автомобилей. На отдых за границу сегодня имеют возможность выезжать не более 1% российских граждан, говорится в материалах Федерального агентства по туризму. В то же время сокращается и количество иностранных туристов, приезжающих на отдых в Россию. Сейчас, по данным руководителя агентства Владимира Стржалковского, стоимость такой поездки уже практически в два раза превышает затраты на аналогичные путешествия в европейские страны.
Крепление рубля, рост инфляции, двойной удар по туризму, по въездному и малая гостиничная база. Все это вызывает подорожание стоимости туристического продукта. Ну, плюс еще и рост цен на авиаперевозку, связанный с ростом топлива. И если француз в Италию, в Испанию может приехать на машине, или немец там в Польшу, в Венгрию, или на поезде, то к нам они все летят.
Итальянская финансовая компания «Каро Тассара», контролируемая финансистом Романом Залески, стала крупнейшим акционером европейской металлургической компании «Арселор», приобретя 7,6% ее акций, сообщила газета «Wall Street Journal». По мнению экспертов, теперь именно выбор Залески может определить судьбу обеих сделок с «Арселор». Если финансист решит продать свой пакет акций в «Арселор» российской «Северстали», это существенно затруднит скупку компании «Металл Стил» более половины всех акций «Арселор». Если решение финансиста будет в пользу «Металл Стил», шансы последней значительно повышаются. На прошлой неделе Роман Залески высказался против решения руководства «Арселор» о выкупе акций компании у ее акционеров, а также не исключил нового предложения о покупке компании со стороны «Металл Стил». Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 26,97. Евро сегодня стоит 34 рубля 9 копеек, курс на пятницу 34,16. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытках предотвратить раскол в американской епископальной церкви. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лос-Анджелесу может угрожать катастрофическое землетрясение, предупреждает американский ученый. Он впервые на основании точных спутниковых наблюдений рассчитал, что в южной части геологического разлома Сан-Андреас, где сходятся Тихоокеанская и Североамериканская тектонические плиты, глубоко под землей скопилось гигантское количество энергии, которое ищет выхода. Когда она его найдет, а дату ученый назвать не может, мир столкнется с катаклизмом небывалых пропорций. Тектонические плиты могут сдвинуться на 7-10 метров. К чему это приведет, не знает никто. Землетрясение столетней давности, уничтожившее Сан-Франциско, было результатом 5-метрового сдвига тектонических плит. Финансовое неравенство между руководителями и подчиненными растет. Среднестатистический управляющий крупной американской фирмой зарабатывает в 262 раза больше среднего работника, чья зарплата составила 42 тысячи долларов в год. Проще говоря, начальник получает в день годовой доход подчиненного. Такую статистику опубликовал независимый Вашингтонский институт экономической политики. Оценка труда и вознаграждения капитанов индустрии начали взлетать в 60-х годах. Гигантские вознаграждения глав крупнейших корпораций, они достигли в прошлом году 860 миллионов долларов на человека, спровоцировали нечто подобное мятежу акционеров, требующих от советов директоров полных отчетов о зарплатах и льготах, предоставляемых управляющим, и увязывание их жалования с кривой движения курсов акций компании. Американская епископальная церковь, самая либеральная среди христианских деноминаций, она посвятила 2 года назад в епископский сан гомосексуалиста, а на днях она выбрала главой церкви женщину, протянула в среду оливковую ветвь своим собратьям по англиканской церкви. В ответ на обвинение в том, что ее эксперименты могут привести к расколу мировой англиканской церкви, американская епископальная церковь пообещала, что она воздержится от дальнейшего избрания в епископы пасторов нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказывает Владимир Морозов.
Такой последней попыткой стала резолюция, принятая по настоянию уходящего вскоре со своего поста лидера епископальной церкви Фрэнка Грисфелда. Резолюция призывает проявить сдержанность при выдвижении на пост епископов людей так называемой нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время дискуссии о правах геев и лесбиянок консерваторы пытались добиться запрета на избрание епископами этих, так сказать, нетрадиционалов. Именно это произошло в 2003 году, когда впервые за более чем 450 лет существования англиканской церкви в сан епископа был посвящен пастор из штата Нью-Гэмпшир Джин Робинсон, который уже долгое время открыто живет со своим партнером-мужчиной. Наша церковь отошла от исторических традиций христианства. Чтобы устранить эту ошибку, мы должны покаяться в совершенных грехах, подтвердить свою приверженность христианству и отменить решение 2003 года. Это говорит священник Дэвид Андерсон. Но протесты консерваторов потонули в море либеральных голосов. Наблюдатели отмечают быстрое поливение епископальной церкви. Всего 30 лет назад здесь разрешили посвящать в сан священника женщин. Сегодня дама в этой роли уже никого не удивляет, а в США, Канаде и Новой Зеландии есть женщины-епископы. На нынешней конференции одна из них избрана главой американской епископальной церкви. Это 52-летняя Катарина Джефферс Скори, до посвящения в сан священника в 1994 году профессор биологии и религии в университете штата Огайо. Эксперты считают, что и геям осталось недолго ждать полного признания. Первый епископ-гей Джин Робинсон чувствует себя довольно уверенно. Никто не говорит, что, скажем, Нигерия должна назначать священниками геев и избирать их епископами. Но мы в Америке считаем, что Бог ведет нас именно этим путем. Призыв конференции проявлять сдержанность, выдвигая геев в ранг епископов, носит не обязательный, а рекомендательный характер. Сразу же по окончании конференции один из ее делегатов, епископ Джон Чейн, заявил, что не собирается подчиняться резолюции.
Американская епископальная церковь насчитывает 2 300 000 прихожан. Они официально входят в состав англиканской церкви, в рядах которой в разных странах мира состоят 77 миллионов человек.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как в эти минуты буквально сейчас в Москве создается российский антифашистский комитет. Корреспондент «Радио Свобода» сейчас находится прямо на мероприятии. Кроме того, вас ждет репортаж из Екатеринбурга. Там работников метрополитена силой и хитростью заставляют вступать в партию «Единая Россия». И, конечно, история Запада и Востока. Существуют ли в современной Турции гаремы? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.